вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Жизнь прихода, богослужение и литургия, храм и церковный год». Итак, друзья, сегодня мы открываем новый блок нашего обучения. Мы только что закончили с вами знакомство с церковными таинствами, а теперь должны понять, как совершаются таинства, как происходит богослужение и почему богослужение является центральным событием в жизни христианина. В прошлый раз мы рассуждали с вами о таинстве святого причастия и в конце занятия поставили вопрос, стремитесь ли вы к этому таинству и что оно для вас означает. Вы пришли в конфирмационную школу, поэтому на первый вопрос вы уже должны были бы ответить положительно. А сегодня надо молиться только о том, чтобы Божий призыв звучал бы в вас с прежней силой. Пусть это таинство будет для вас желанной небесной пищей, дарующей вам силу в сражении с грехами и соблазнами. И приняв его однажды, вы уже никогда не отвратитесь от него впоследствии.
Как часто надо совершать богослужение, и как часто человек верующий должен посещать храм? В Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа мы не встречаем четких на то указаний. Однако в стихе 9-11 главы Евангелия от Луки читаем «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Господу угодно слышать наши молитвы, потому мы можем обращаться к Нему постоянно. Во время богослужения сам Бог собирает народ свой в церквах вокруг слова и таинства святого причастия, потому не следует пренебрегать возможностью присутствовать на Его службе. Ведь это не мы служим Господу, наши услуги для Него слишком ничтожны и недостойны Его величия. Нет, это Он служит нам, направляя нашу жизнь словом Священного Писания и укрепляя нас силой Его святых даров. Он совершает литургию, что в переводе с греческого значит «служение». В 20 главе «Деяний святых апостолов» в стихе 7 говорится о том, как ученики Иисуса собирались в первый день недели для преломления хлеба. Первые христиане не могли из-за опасностей, которым их постоянно подвергали гонители, собираться в храмах ежедневно. И они старались делать это хотя бы один раз в неделю, в первый день, в память о дне воскресения Господа Иисуса. Сегодня Евангелическая лютеранская церковь проводит главное церковное богослужение один раз в неделю и призывает всех своих прихожан присутствовать на нем. В будние дни могут также проводиться богослужения – утреннее или заутреннее, и вечернее – вечеря. Таинство святого причастия на этих богослужениях, как правило, не совершается. Человеку свойственно вспоминать о великих делах, совершенных Спасителем, и вот некоторые дни года стали особо отмечаться верующими. Сначала вспоминали крестные страдания Иисуса Христа и Его чудесное воскресение. Потом к ним добавились праздники Пятидесятницы, потом и Рождества. А к концу первого тысячелетия церковный календарь был уже почти таким, как сегодня. Церковный год начинается с Адвента. Латинское слово «адвентус» переводится как «прибытие» или «пришествие». В этот период, который предшествует Рождеству и объемлет четыре воскресения, Церковь Христова вспоминает о тех временах, когда люди ожидали приход Спасителя, Царя и Судьи на землю и готовились к Его радостной встрече. В дни Адвента служители носят фиолетовые облачения, параменты, так называются расшитые золотой нитью и украшенные бахромой покровы для алтаря кафедры и аналоя, также царственного фиолетового цвета, в знак печали, величия и раскаяния в грехах. Традиционным украшением церкви служит в эти дни венок из еловых веток с четырьмя свечами. Каждое следующее воскресенье Адвента зажигают новую свечу. И вот накануне Рождества горят все четыре. Вечером 24 декабря начинается празднование Рождества, знаменующего радость церкви от встречи со Спасителем. Рождественский период длится по 5 января. Он завершается в канун праздника Богоявления. Литургический цвет этого периода – белый, в знак непорочности, божественности и радости, сопровождающий все это время. Лучшим украшением в рождественские дни служат свечи. Порой в сочельник накануне Рождества их зажигают столько, что электрическое освещение можно не включать. Еще в церквах ставят елки и так называемые рождественские ясли, изображающие сцену в Вифлееме, младенца Иисуса, Марию, Иосифа, волхвов, пришедших издалека и потому одетых в экзотические наряды, и животных, быка и осла. 6 января церковь празднует Богоявление. Литургический цвет праздника Богоявления также белый. Однако после первого воскресения по Богоявлению, в которое празднуют крещение Господне в память о том, когда глас с небес возвестил «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», после праздника крещения белые параменты меняют на зеленые. Зеленый – цвет жизни, обновления и возрождения. Зеленый цвет используется в церкви в обычные, непраздничные периоды перед началом Великого Поста и после Пятидесятницы. В церкви мы получаем опору в нашей земной жизни и обетование жизни вечной. И теплый зеленый цвет не случайно мы видим в храме чаще других. Его мы видим и в Масленицу, последнее воскресенье после Богоявления, накануне Великого Поста, начинающегося в Пепельную Среду. Великий Пост служит преддверием Пасхи Христовой. Когда-то он был подготовкой к таинству Святого Крещения, совершаемому однажды в году в Пасхальную Заутренню. От катекуменов, желающих принять крещение, требовалось ограничивать себя в пище, питье, помыслах и поступках, чтобы подготовиться к таинству, раскаявшись во всех грехах. Первая среда Великого Поста потому и носит название «пепельной», в память о древнем обычае посыпать голову пеплом в знак сокрушения. Сегодня таинство Святого Крещения совершается в церкви постоянно, но Великий Пост продолжает быть временем покаяния и молитвенного размышления о жертве Христа, совершенной им ради людей. Литургический цвет Великого Поста – царственный фиолетовый печали и скорби. Храмовое убранство в дни поста просто и строго. Нет живых цветов, спутников радости и ликования. Картины и скульптуры накрыты покрывалами, фиолетовыми или из некрашенной льняной ткани. Великий пост длится 40 дней, не считая воскресений, и его последняя неделя – Страстная Седмица, самая драматичная из всех недель церковного года. Она открывается вербным воскресеньем, в которое церковь вспоминает о триумфальном входе Иисуса Христа в Иерусалим, и потому в этот день священники служат в алых облачениях, а храмы украшают пальмовыми ветвями. На нашем севере, впрочем, пальмы встречаются редко, и потому люди приносят в храм ветви вербы, на которых пробивается весенний пушок. Однако среди встречавших Спасителя с пальмовыми ветвями в руках людей были такие, которые замыслили предательство, совершившееся к концу недели. Покуда же, в Великий Четверг, Христос со своими учениками встречается для Тайной Вечери, где было установлено таинство святого причастия. и в тот день цвета вновь меняют на белые, а в Великую Пятницу в память о муках Спасителя и Его смерти богослужение проводят без свечей. Литургический цвет этого дня – траурный черный. Через день, в воскресенье, наступает время Пасхи Христовой, светлого воскресения Господня, Царицы праздников. Пасха длится более 50 дней, включая также праздники Вознесения и Пятидесятницы. В день Пасхи используется золотистый цвет славы, который сменяется затем белым цветом божественной чистоты, а в день Пятидесятницы – красным жертвенности и горения Духа. Пасха является подвижным церковным праздником, в отличие от Рождества или Богоявления. Пасху празднуют в первое воскресенье после полнолуния, после дня весеннего равноденствия, то есть между 22 марта и 25 апреля. Вознесение приходится на 40-й день после Пасхи, это всегда четверг. Пятидесятница – на 50-й день, в который отмечается сошествие Святого Духа на апостолов. В первое воскресенье после Пятидесятницы отмечают День Святой Троицы, после чего наступает долгий обычный период, продолжающийся до начала Адвента. Летом церковь празднует также Преображение Господне, вспоминая день, когда на горе Фавор Христос явил своим немногим ученикам, фаворитам. Вот откуда произошло слово, со временем полностью утратившее свой первоначальный смысл. Явил свою божественную славу, представ им во всем свете небесного сияния. В ознаменовании этого в церковь возвращается белый цвет параментов и облачений священнослужителей. Последнее воскресенье перед Адвентом называется Днем Христа Царя. Мысли верующих в этот день обращаются ко временам Второго пришествия, когда все будут жить под властью одного Царя, Господа нашего Иисуса Христа. Литургический цвет праздника Христа Царя белый, как и в день Святой Троицы. Церковь также отмечает малые праздники и памятные даты, такие как День Реформации 31 октября, День Освящения Церкви, годовщину Прихода и так далее и тому подобное. Богослужение включает в себя собственно литургию, то есть произносимое Слово Божие и молитвы, а также определенный ритуал, действия служителей и прихожан. Во времена гонений и притеснений церковь была вынуждена совершать этот ритуал очень просто, чтобы не привлекать внимание языческих властей. Делалось это тайно, в домах верующих или даже в заброшенных каменоломнях, катакомбах. Но с тех пор, как в IV веке отношение между властью и христианами изменилось, между ними возникло согласие или по-гречески симфония, богослужения проводятся в базиликах, помещениях, где в языческом Риме заседали суды. Архитектурные формы базилики определили вплоть до сегодняшнего дня контуры священного пространства храмов. Войдя с улицы в церковь, вы попадаете в нартекс или притвор. Это небольшое пространство, находящееся на литургическом западе. Неважно, ориентирована ли церковь по сторонам света, алтарная часть всегда называется литургическим востоком. Нартекс символизирует переход из суетного мира туда, где в чистоте проповедуется слово и в таинствах присутствует сам Господь. Далее вторые двери ведут вас в неф. Это слово происходит от латинского «навис» – «корабль». Это место, где находятся во время службы верующие. Церковь служит им кораблем спасения в бурном море соблазнов, а верующие составляют его экипаж. Для увеличения пространства Нерв бывает пересечен трансептом, за которым начинается алтарная часть. В ней, ближе к нефу, находится клирос, где располагаются певчие, а дальше возвышающаяся как минимум на одну ступень пределла – платформа, служащая основой для алтаря. За алтарем или по бокам от него есть помещение для хранения священных предметов и облачений – сакристия или по-русски – Ризница. Великолепие облачений, изысканность жестов священнослужителей, роскошь храмового убранства – все это понятно, ибо человеку всегда хотелось почтить Бога как можно лучше, как можно торжественнее. И все это добрый обычай до тех пор, пока в погоне за красотой видимых форм человек не отказывается от чистоты слова – которое одно ведет к спасению. Мы должны заботиться о наших церквах, но не будем забывать молиться о том, чтобы Господь сохранил нас от тщеславного украшательства и вычурности, но соделал наши храмы чистыми и свободными от всякого лжеучения. И да будет имя Его прославлено отныне и до века. Аминь.
Итак, друзья, сегодня мы рассуждали с вами о приходской жизни, о богослужении, литургии, храме и церковном годе. А вот наше домашнее задание. Подумайте, почему литургия – самое главное богослужение для христианина? Господь да благословит нас! Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – гимны и духовная музыка в приходской жизни. Сегодня мы будем говорить с вами о тех неотъемлемых элементах богослужения, каковыми являются пение гимнов и духовной музыки. О том, насколько важно не пренебрегать ими, говорит нам Священное Писание. Прочитаем вместе с вами Слово Божие из Псалма 150-го. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!» Музыка и хвалебная песнь издревле были у людей самыми излюбленными способами прославить то, что им казалось достойным прославления. Песни сочиняли в честь битв и павших в них героев, в честь гордых царей и победителей Олимпийских игр. Песнями величали жениха и невесту, колыбельной песней мать успокаивала плачущего ребенка. Погребальной песней плачем провожали в последний путь. Язычники пели гимны своим идолам. А древние иудеи времен Ветхозаветной Церкви славили Господа пением. «И приказал Давид, читаем мы в первой книге Паралипоменон, поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». Во славу нашего Небесного Отца старались петь и играть на музыкальных инструментах наилучшим образом. Не потому ли духовная музыка часто восхищает и неверующих, и их дорога в храм начинается порой со слышания церковных песнопений, прелюдий, ораторий? Едва ли это удивительно, Ведь в духовной музыке присутствует и Слово Божие, а слышание, как известно, рождает веру. Но прежде давайте вспомним о нашем прошлом занятии. Тогда мы говорили о церковном годе, о богослужении и литургии. И сейчас попытайтесь сформулировать ответ, почему литургия является самым главным богослужением для христианина. У вас есть минута, чтобы подумать. Литургия означает по-гречески «служение». Когда-то так называли те обязанности, которые свободные граждане древнегреческого города несли по отношению к своему народу. Мы, христиане, тоже свободные люди, ибо Христос освободил нас от власти смерти. И как свободные люди мы собираемся в храме, чтобы возблагодарить нашего Спасителя и причаститься Его святых тайн, которые даются нам в литургии. Вот таким может быть ваш ответ. А мы возвращаемся к теме сегодняшнего занятия. Слово преподавателю нашей конфирмационной школы.
С тех пор, как существует на земле Церковь Христова, существуют и церковные песнопения или гимны. Сегодня в нашем церковном обиходе мы зовем гимном любую песню, которая находится в сборнике, том самом, что мы берем перед началом богослужения, переступив порог церкви. Музыкальный термин «гимн» более узок. Гимн по-гречески значит «песнопение». И гимном в теории музыки зовут особо торжественную мелодию, которая начинается с кварты, что придает ей возвышенность и весомость. Но давайте не будем проявлять твердость там, где этого не требуется. Любая песня, в которой мы прославляем величие Господа нашего Иисуса Христа, сегодня может считаться гимном. Разумеется, это не отменяет требований к автору музыки и текста соблюдать правила вкуса. Наоборот, мы должны стремиться к максимальному художественному совершенству в тех произведениях, что мы посвящаем Богу, и непрестанно молиться о том, чтобы Он поддерживал наши усилия. Какими были гимны ранней церкви, доподлинно мало известно. Слова их, сочиненные гимнографами Климентом Александрийским или Амвросием Медиоланским, лучше дошли до наших дней. Для них уже придумали новые мелодии, и сегодня, когда мы поем с вами гимны из сборника гимнов Евангелической Лютеранской Церкви, мы едва ли задумываемся о том, что автором слов был епископ Милана Амвросий, живший еще во второй половине IV века. А в самом конце века VI римский папа Григорий I, прозванный Великим, озаботился тем, как свести воедино все способы церковного пения, дабы на всей земле Господа славили одинаково стройно и с восклицанием. Результатом его работы стало формирование григорианского хорала, и несколько веков так называемый григорианский антифонарий использовался без изменений во всех церквах христианского мира. Мужской хор исполнял в один голос эти величественные песнопения. Но в IX-X веках в строгую систему вкрадываются изменения. Хоралы удваиваются в кварту и квинту, появляются новые мелодии, а в X веке бенедиктинский монах Гвидо д'Ареццо изобретает нотную запись. С тех пор каждый век привносил и продолжает привносить в духовную музыку что-то новое. И постепенно она все более усложнялась, и пение становилось недоступно для церковного народа, превратившись в удел профессиональных певчих. И народ чувствовал себя все более и более отдаленным от участия в литургии. Не только непонятный латинский язык, но и сложные гимны делали его статистом. эпоха Реформации принесла с собой и изменения в церковной музыке. Пожалуй, первыми здесь стали гуситы, чешские реформаторы XV века. Среди наших гимнов есть один, слова которого восходят к одному из сподвижников Яна Гуса, Яну из Янштейна. Гуситские хоралы пелись на полях сражений. Одним из самых известных стал их гимн «Кто ж су Божи бойовницы?» «Кто есть Божьи воины?» И неизвестно, отводилась ли этим хоралам некая роль в богослужении, потому что последняя, судя по всему, отличалась от традиционного тогда католического только чешским языком. Но дальше пошли немецкие реформаторы следующего, 16-го столетия, Томас Мюнцер и вслед за ним Мартин Лютер. Для них общинное пение на родном языке стало неотъемлемой частью богослужения. Лютер с детства пел в школьном хоре и продолжал заниматься пением до конца своих дней. Хорошо играл на флейте и лютне, и потому он сам стал автором не только слов, но и музыки многих гимнов, которые сегодня мы поем во время богослужения. Самым известным является гимн «Ein feste Burg ist unser Gott» – «Господь наш истинный оплот». Но кроме того, Лютером и его последователями была разработана система, согласно которой гимны вводились в литургию. Гимн исполнялся в начале богослужения, потом после чтения посланий и перед чтением Евангелия. Это главный гимн всего богослужения. Его текст строго соответствует теме чтений и, стало быть, теме проповеди. Перед и после проповеди также пелись гимны. Особый, причастный гимн христианский народ поет перед причастием. И, наконец, еще один гимн исполняют перед выходом из церкви. Сборники гимнов разбиты на тематические разделы. Некоторые из них относятся к тому или иному периоду церковного года, другие – к некой жизненной ситуации, в которой может оказаться верующий, которому требуется воздать Богу хвалу, помолиться или, может быть, спеть минуту радости или печали по усопшим. И любое богослужение, будь то крещение, венчание, конфирмация, освящение дома или храма, или вечерняя молитва, все это имеет свой собственный гимн, и эти гимны надо петь. Помните, что церковь – это не филармония, и вам, дорогие друзья, не стоит стесняться ни ваших вокальных данных, ни их отсутствия. Ведь гимн – это прежде всего наша хвала и молитва Господу Богу нашему, а потому пусть она идет прежде всего от сердца, а потом уже от уст, тем голосом, который дал вам Господь. В некоторых церквах пение не сопровождается игрой на музыкальных инструментах. Однако, еще со времен древней церкви, очень часто на богослужении звучал орган. Так было в позднем Риме и Византии, где воздух в трубы нагнетался с помощью водяных мехов. Эта же традиция сохранилась в странах Западной Европы. Впрочем, наибольшего развития органная духовная музыка получила в XVII веке, когда технический прогресс позволил строить огромные инструменты с тысячами труб, и он совпал по Божьему промышлению с творчеством великих композиторов Баха, Телемана, Бухтстехуде, Генделя. С тех пор невозможно представить себе гимн без органной прелюдии, а само богослужение без величественных звуков органа. И еще один технический совет. В лютеранских церквах есть видные всем табло с цифрами. На них указаны номера гимнов по сборнику и номера куплетов, которые сегодня поются во время богослужения. Поэтому берите смело сборник, как только войдете в церковь, открывайте его и пойте. И да соделает Господь ваш голос сильным и чистым, дабы славить вам его стройно и с восклицанием.
Друзья, вот так стройно и с восклицанием славят Бога музыканты группы Бонни М. Ну а наше, я надеюсь, сегодня не слишком утомительное занятие завершается. Домашнее задание отсутствует на этот раз, но есть один добрый совет. Слушайте побольше музыки. И в качестве таковой в завершении нашего урока я предлагаю вам один фрагмент из малоизвестного в России произведения знаменитого композитора Мендельсона. Это «Аллегро мольто апассионато» из симфонии номер 5 «Реформационная». «Мир Божий да пребудет со всеми нами». Thank you.